Вы знаете, вообще, со временем
телевидение перевернет жизнь всего человечества.
Ничего не будет. Одно сплошное телевидение.
Привет, это подкаст «Телек умер». Сегодня мы говорим о музыкальном телевидении, когда-то безумно популярном, сегодня практически мертвом. В этом выпуске два героя. Звезда MTV и пионер российского подкастинга Василий Стрельников и легендарный Артемий Троицкий.
Василий, слушайте, по-вашему, ну, когда-то профилю, в некотором смысле, во всяком случае, вы в этой области жили и существовали очень долгое время. Объясните мне, что привлекало людей, молодую аудиторию телевизора, тогда, когда она была, смотреть топы, чарты на MTV, и там были еще другие в разное время каналы. Я смотрел топы и чарты. У меня, например, в школе, когда я их смотрел, у меня была одна позиция. Я просто из там 10 клипов, которые там показывали, я ждал одного, который мне нравится.
И болел.
Да, ну, по поводу я боления. Мне интересно, какая психология вообще зрителя?
Тогдашнего.
Да.
У меня есть такое подозрение, что тогдашнее музыкальное телевидение в России, по крайней мере, если мы говорим, да, Россия, скорее всего, это, знаете, это какой-то глоток свежего воздуха, это что-то новое, это что-то очень энергичное, это хороший темп, это какой-то, кстати, из тех лет пошло слово какой-то позитив. Зрители к этому не привыкли, телезрители, особенно молодые. Это первый раз в российском эфире появился такой канал, который вот предложил все мною вышесказанное. И плюс были еще ведущие, которые не просто обеспечивали какой-то видеоряд, они были живыми ведущими. Это были люди, это были человеки, которые действительно как-то связывали клипы между собой и общались напрямую со зрителями.
Слушайте, у вас были суфлеры? Вы знаете, почему вопрос, мне кажется, важный? Потому что для меня, например, существует революция одна в истории журналистики, по крайней мере, постсоветской, советской. Это когда дикторы перестали быть дикторами, когда у нас закончились дикторы, а появились журналисты, ведущие, репортеры, корреспонденты, когда профессия диктора исчезла как таковая. И для меня, например, было абсолютным откровением подросткового возраста, когда я поняла, что на меня смотрит в телевизоре какой-то человек, который то ли не читает суфлера, то ли вообще суфлера нет. И он какой-то настоящий. И у него есть свое мнение. И он живой. А как у вас это было устроено?
У нас были суфлеры, но они были для сложных постановочных программ, где действительно много было всякого разного сценария, были какие-то там режиссерские задумки, был какой-то монтаж, записные программы в основном.
Ну, да.
Все, что касается прямого эфира, то это было без суфлера, это просто было ухо, у тебя сидит, ну, собственно, как и здесь, наверное, как и на всех каналах. У тебя есть продюсер, который тебе говорит, 30 секунд до рекламы, там, например, уходим там, и так далее, приходим, здоровайся, не засыпай, там, переходит на личности и так далее.
Вот. У нас, к сожалению, такого нет.
Но у нас, когда мы переходили на личности, у нас это все было очень весело. У нас вообще какой-то был очень веселый, какой-то позитивный, действительно позитивный, опять это слово ужасное, канал. Суфлеры, да, были, когда были постановочные программы, когда прямые эфиры нет.
Это очень круто. Вот это, на самом деле, очень было заметно. Да. А что касается вот тех самых чартов и топов, помимо позитива, помимо близости, помимо свободы и человечности, все-таки почему именно вот эти десятки, двадцатки так работали? Я даже помню, что под Новый год, вот 30-31 числа все MTV, да, например, давали большие, там, типа, сотни лучших клипов года. И я не могла отойти от телевизора. Да. Я не могла выйти из дома, потому что это длилось много часов подряд. А в чем секрет?
Еще раз, может, я не прав. Мое личное мнение, мне кажется, что это какой-то альтернативный сказочный мир, в котором может принимать участие зритель совсем молодой. Например, зритель любит Red Hot Chili Peppers. И вот для него существование этой группы – это смысл жизни. И поэтому, ну где мои любимые на этой неделе? На каком номере? Так, подождите, на прошлой неделе они были на 17-м. Что сейчас? Где они? Почему? Они поднялись, они на 10-м месте. То есть это, понимаете, это вот какая-то такая вот действительно…
Спортивный интерес.
Частично, да.
А почему сейчас этого нет? То ли, или есть,
ни
но это
каком,
не...
Ну, ни в каком виде, во всяком случае. В том же YouTube можно найти какие-то подборки, но сложно себе представить, чтобы...
Чарт, да,
чтобы такой... кто-то, да, чтобы кто-то собирал какой-то плейлист из клипа. Понятно, что там еще проблемы есть с авторскими правами, хотя не все так строго за этим следят, мягко говоря.
Почему-то сейчас но никто не обсуждает чарты.
Почему-то не востребован, в принципе, вот это что-то соревновательское, простите.
То есть... Вас интересует, почему этого нету в интернете, в YouTube?
Почему этого нет в телеке, например?
В телеке?
Почему в музыкальном телеке? Или если это есть, то почему мы об этом не знаем? Почему это не работает?
Нет, извини, MTV Russia, насколько мне известно, сейчас существует в кабеле, и там наверняка есть все те же самые чарты.
Слушай,
вопрос... Не знаю.
Вопрос о том, что мы не знаем, никто из нас.
Нет,
никто
из
нас
это не
смотрит. Никто из нас это не смотрит.
Я могу предположить, что на каком-нибудь MTV... Germany или на каком-нибудь там Viva 2, если он вообще еще существует. Может быть, и есть вот эти вот самые хит-парады с VJ-ем, который стоит и в буквальном смысле ведет всю эту историю, рассказывает, где эта песня была на прошлой неделе, насколько она поднялась или опустилась. Может быть, это все еще есть где-то. Мне давно это не встречалось. Почему? Я не знаю. Почему этого в интернете нет? Слушайте, у меня вообще очень много вопросов к интернету. Например, вот, может быть, вы мне поможете разобраться, откуда взялась вот эта вот мода на прямую склейку? Здесь у тебя ведущий, потом он через полсекунды здесь, потом... Вот откуда... Понимаете, вот какие-то вводятся... Я к чему все это говорю? Какие-то вводятся новые порядки, время идет...
Ну, монтаж и режиссуры монтажа вообще перестали что-то значить, на самом деле.
Абсолютно ничего не значит.
И это бесит, я...
Ну, это когда школьники пришли и освоили Final Cut.
Я страшно расстраиваюсь, когда... Например, там мой корреспондент, талантливый, с многолетним опытом, предлагает мне сюжет. Уж извините, зрители, надеюсь, вы поймете, ну как-то. И в этом сюжете у меня спикер, значит, сидит на пресс-конференции, отвечает на какой-то вопрос, прямая склейка, он подходит к столу, садится.
Да.
Чувак!
Да.
Что это?
Ну, тут можно поспорить, Кать, да.
Но больше
нет,
это никого...
Нет,
ощущаешь,
нет,
что это никого не волнует уже, что ли? Нет классики вот нашей.
Но есть классика наша, извини, пожалуйста, от которой... Я вот сейчас тебе признаюсь просто практически в страшном грехе.
Ты не знаешь ничего про эту классику.
Нет, я про ту классику, когда у тебя синхрон спикера, потом выкадровка, значит, на... Или как там это называется, значит, его руки, потом на его глаза, потом, чтобы склеечку перекрыть. Выглядит уже немножко нафталиново.
А как надо?
Ну, вот хороший вопрос. Прямая склейка, ну, наверное, это довольно грубовато. Но это, опять же, предполагаю, пришло с какими-то просто людьми, которые никогда в жизни этим не занимались.
История про то, что в современном диджитал-мире ничего не имеет значения, кроме каких-то вещей интересных аудитории. И этой аудитории, причем совершенно все равно, как смонтировано.
То есть...
Что? Хотя есть, например, люди, которые говорят, что классная, крутая, хорошо смонтированная, хорошо снятая, дорого сделанная документалистика сейчас более востребована, чем когда-либо. А вы согласны с этим?
Не знаю. Извините, я хотел немножко чуть-чуть еще вот вернуться. В подкастинге, в аудиоподкастинге мне попросили послушать один русскоязычный подкаст недавно. До этого я их не слушал, наверное, лет 10. Действительно, одно время занимался очень серьезно, потом просто вот устал и перестал этим заниматься. Я обалдел от того, что вот эти вот правила YouTube, они и туда пришли. То есть сейчас подкастинг — это... Очень, извините, плохо смонтированные синхроны в основном разных
комментарии
ведущих.
Комментарии для тех, кто не понимает, что такое синхрон, да?
Комментарии, например,
да, прямая
речь. Цитата, да.
Угу.
То есть, например, могу говорить я 5 секунд, потом откуда-то приклеивают обязательно вас, потом снова вас. И я просто теряюсь. Обязательно какие-то музыкальные прокладки через каждые там 7 секунд, какие-то обязательно звуковые эффекты. Это вот тот же самый эффект. Наверное, это веление времени. Я не знаю, может быть, так подходящее поколение, может быть, оно именно такими какими-то штампами и размышляет, и вообще смотрит на весь этот бардак, который мы оставили им. Что на самом деле происходит, я, честно говоря, не знаю, что происходит и в видео, и в аудио, и главное, почему это происходит.
Что касается подкаста, я должен сказать, что мы недавно запустили этот подкаст, который вас пригласили, и мне, как человеку, который потреблял в своей жизни не очень много подкастов, только избирательно некоторые, которые мне были лично интересны, я изучил, что сейчас, в принципе, делают в этом поле, и что популярно и у нас, и за рубежом. И по большей части все равно это какой-то радиоэфир.
Конечно,
собрались три, там, четыре человека, и иногда просто без какой-то особенной темы, просто
болтают.
Труд за жизнь. Вот, просто между собой. И это фантастическую популярность какую-то.
А скажите, Василий, а что сейчас делается в музыкальной индустрии, в теле, радио, подкастах, ютубах, не знаю, что-то, что действительно вас впечатляет, что вам кажется, вот это круто?
Я, к сожалению, не могу вам ответить на этот вопрос, потому что, как это ни странно, но я очень мало употребляю этой всей продукции. Я могу
музыки
просто...
или
вот все выше вами перечисленными. Но сам факт я могу подтвердить. То, что я ловлю себя, старого овоща, на том, что я все чаще и чаще вместо 400 каких-то каналов, которые у меня есть в кабеле или на тарелке, я все чаще и чаще, извините, пожалуйста, за это слово, включаю YouTube.
Ага.
И просто туплю, открываю, значит, что он мне сам по какому-то своему тупому алгоритму предложит. О, отлично, неудачная посадка Боинга в озеро такое-то. Почему бы и нет?
Ну, я сейчас... Серьезно?
Я сейчас, может
и
быть...
И вы тоже?
Нет, я сейчас немножко преувеличиваю, но факт тот, что я все чаще и чаще смотрю именно вот какие-то такие... То есть использую продукцию именно из интернета, нежели чем смотрю эфирное, ну, то, что принято называть эфирное или кабельное телевидение.
Ну, бог с ним, с интернетом. На самом деле тут грань-то уже сложная. У нас главная вечерняя программа выходит в телеке и в Ютьюбе, и не будет ни для кого секретом, что за Ютьюбом мы следим значительно пристальнее. Mm-hmm. Мы смотрим, мы смотрим,
что пишут, как
смотрим момент, мы общаемся со зрителями, которые приходят в чат.
Так нет, но мне кажется, в этом ничего нет противоречивого.
Да, я к тому, что это одно и то же.
То, что мы читаем чат, я, например, сижу в эфире, я веду его, политический эфир, и я одновременно, естественно, читаю, что там пишут наши зрители, которые иногда пишут, уберите эту идиотку из кадра. Такое бывает редко, но тоже спасибо всем, кому не лень высказываться. Есть вопросы, есть комментарии, есть позитивные, негативные, позитив снова тот самый... Телек тебе не позволял это делать просто. У тебя нет возможности интерактива с телевизионной аудиторией. Ну, нет.
Я тут хочу
только вот телефонные звонки.
Довести до все-таки до вопроса, Василий. Вы именно из чего-то, что ориентировано на музыку, в том же самом YouTube потребляете или просто наугад что предложат? То там клип, там передача, там интервью. Или вам, в принципе, это неинтересно?
Что касается музыки, когда я слышу какую-то новую песню, которая мне вдруг нравится, то мне, как, наверное, как бывшему работнику музыкально-визуального телеканала, мне все-таки действительно интересно посмотреть на видеоряд, то, что называется видеоклип. И тогда действительно я захожу в YouTube и ищу этот клип. Потому что мне интересно посмотреть на исполнителей, на вокалиста или вокалистку, и вообще на сюжет, который там придумали. В этом плане, да, это, наверное, единственное, что я употребляю.
Много таких впечатливших вас видеоклипов или музыкальных композиций за последнее время встретились? Вы себя ловите часто, регулярно или изредка на том, что надо бы залезть в YouTube, проверить, как выглядят вот эти...
Пару раз в неделю.
Ну, это довольно много.
Это или... много? Я не знаю.
Или было раньше больше открытий?
Я раньше вообще меньше пользовался... Я раньше вообще очень мало пользовался YouTube. И даже когда он появился, я, может быть, из-за того, что у меня в голове три клетки всего-навсего, я говорил, ну и что? Мне говорят, это что, YouTube, это будущее?
Окей. Кстати, у меня тоже самое было. Да? Может, у меня тоже три?
Нет, я сомневаюсь. Только у меня, только у меня.
Как вы так подсчитали? Слушайте, а если про вас лично и ваши ощущения после MTV? Я знаю, что вам наверняка, точнее, не наверняка, а точно задавали вопросы об эпохе после вот этого грандиозного успеха, который очевидно был, который очевидно изменил жизни всех тех, кто работал в кадре на этом телеканале. Вам хотелось как-то продолжать карьеру в телеке активно, бурно, не знаю, делать что-то, может быть, более серьезное, не знаю, политическое, какое угодно? У вас у всех там были мнения по всем темам, мне кажется, далеко не только музыкальным.
Даже не знаю, откуда начать. Наверное, скорее у меня не было особого желания продолжать вообще работать в телевизоре. В какой-то момент. Он не сразу, правда, это, кстати, realization этот пришел, то, что я больше не хочу работать в телевизоре. Он пришел, наверное, где-то ближе... Где-то в районе, наверное, 10-11 года, когда я понял, что телевизор — все. Его нету больше. Вообще. Что касается
работы... Его нету, потому что, извините, все-таки, потому что цензура или потому что форма смотрения не актуальна? И носитель такой, как телек, не актуален.
Пропала та самая... Давайте так скажем. Пропала та самая свобода, которая была у нас во время прямых эфиров. Я обратил внимание ближе к 2009-2010 году, то, что спрос на такие программы прямоэфирные. Не то, что даже нет, не спрос, а их все меньше и меньше становится. Все больше и больше в эфир выходит записных программ. Mm. Понимаете? То есть уже программы, которые уже там отсмотрены, как у нас было на Пятницкой улице 80-х, там стоит уже 6 подписей, там визы всякие стоят и так далее. То есть я понял, что вот просто так сесть перед камерой, это самое, и как вы говорили, значит, чатик здесь какой-то, и общаться со зрителем, этого больше нету. А это единственное, что я хотел делать. Поэтому вести какие-то серьезные программы, вести какие-то программы о политике или еще чего-то другое, мне не хотелось. Был один период, когда у нас была такая, у меня и у моей очень близкой подруги боевой, у Наташи Капустиной, мой продюсер, еще по MTV, мы хотели запустить в России VH1. Именно VH1 сделать для русского зрителя, для русскоязычного зрителя, будем так говорить. Вот. И мы вроде бы уже обо всем договорились, все нужно уже подошло, буквально подошло к тому, что нужно было подписать бумаги. И кризис 2008 года. И нам наши партнеры сказали...
До свидания.
Вот. И после этого особого желания вообще работать в ящике как бы у меня не было.
А ломки не было?
Ломка была в смысле, вот о чем я говорил, вот, хочется какого-то вот музыкального вот этого вот. Как вас зовут? Вы откуда? Кому приветы? Смотрим клип. Вот это хотелось, понимаете? Вот этот вот, я сейчас это...
Я прям этот голос услышала сейчас, Господи.
Вот поэтому, может быть, были какие-то ломки. А по всему остальному как-то нет абсолютно. Я очень рад, что это осталось в моей жизни, что это когда-то было. Что это было клево, это было очень весело, есть что вспомнить, но я нисколько не переживаю, что это действительно телек остался там, а я сейчас как бы там, или здесь, или я не знаю где.
Василий, мне бы хотелось ваше мнение узнать. Есть такой человек, ну, раз вы уже там, мы говорим про YouTube, и вы его сами не упомянули, не слышали имя Энтони Фонтана? Есть такой человек, я не знаю даже, как его правильно назвать. Журналист, он не журналист, но, по сути, он блогер, потому что у него YouTube-канал. Две штуки. В совокупности где-то там 3 миллиона человек его смотрят. Его видео примерно следующего содержания. Он называет сам себя «The world's busiest music nerd». Mm-hmm. Он слушает реально все, mm-hmm. что выходит. Вот просто от там Kanye West до Metallica, ну, абсолютно все. Фигачит видео на своем канале с какой-то завидной периодичностью. На видео он один у себя где-то в комнате mm-hmm. на фоне своей стены. Mm-hmm. Говорит в камеру, mm-hmm. музыку не включает. Mm-hmm. И минут 10 делится своими впечатлениями там, от нового альбома Бейонсе. Mm-hmm. Говорит, в принципе, хорошо, складно. Ну, то есть так, в принципе, можно было бы представить себя там радио или телеведущего даже. Но говорит исключительно свое мнение. Такое вот максимально субъективное. Вот понравилось ему, не понравилось ему, что ему понравилось, что ему не понравилось. И такое ощущение, что в этой субъективности и весь смысл. А да, и музыку при этом не включает этого.
То есть клипы не идут у него?
Нет, не идут, потому что
авторские права. Ни клипы, ни музыка, ничего нет.
Нельзя ничего
вот включать. Вот я даже не поэтому хотел уточнить, вот, потому что действительно вот, очень вот. Строго все.
И люди при этом, 3 миллиона человек это смотрят. Угу. Вот, значит, можно ли сказать, что есть запрос именно на какое-то личное мнение?
Есть запрос на харизму. Я, может быть, не совсем сейчас правильно употребляю это слово, но что в данный момент я как бы подразумеваю под этим? Есть, наверное, как и был 20 лет назад, когда мы делали музыкальное телевидение, по крайней мере, принимали участие, есть, наверное, запрос на интересную личность перед, либо перед микрофоном, либо перед камерой. Все-таки на это пока, видимо, еще не пропал запрос. Посмотрите на весь этот бардак, который вообще творится в YouTube. И в русскоязычном, и не в русскоязычном. То есть там такой выбор. И мне кажется, со временем большинство из этого просто произойдет то, что называется эволюция, и все это, ну, большинство этого шлака всего сдохнет. Но, наверное, скорее всего, останутся вот такие вот люди, которые, наверное, просто способны как-то посмотреть в камеру правильно, особенно не париться по этому поводу, и высказать какое-то свое мнение. Мне кажется, на все... Слушайте, мне кажется, если я вот просто вот палец свой средний буду показывать в камеру в YouTube, на это в любом случае найдется...
Свой зритель?
10 зрителей.
Может быть, даже больше.
Не думали, кстати, YouTube-канал? Мне кажется, Василий Стрельников отлично был бы YouTube-канал.
Я не вдаваюсь в подробности, я вам скажу такую вещь. Я такой небольшой, просто от скуки. Я в интернете делаю пиратскую радиостанцию иногда.
Ого.
Да, неважно. Где она, что она, мы не хотим проблем. Вот, она чисто развлекательная, никакой политики, ничего. И в последнее время, что-то я немножко, опять же, видимо, совсем старый стал, что-то устал. Либо это временно, либо это осень, это мерзкая московская. Не знаю, что это. Вот. Я начал что-то как-то, мне стало все больше и больше лень выходить, и я думаю, как бы так...
Слиться.
Да. Я поменял, как радисты говорят, я поменял формат. Я не знаю, можно ли у вас говорить слово «говно»?
Можно.
Да? Я поменял формат. У нас раньше был такой просто family entertainment, а теперь стало у нас станция называется «Говно-радио». Радио-говно. И я сознательно, мы позиционируем себя следующим образом. Мы самая отстойная радиостанция в мире. Наша задача одна единственная. В течение этого, как вы сейчас говорите, стриминга, максимальное количество слушателей потерять. Поэтому отключайте ваши приемники прямо сейчас. Вот. И дальше я сознательно начинаю делать брак в эфире. Я вывожу, значит, не те какие-то эти самые треки. Я делаю какие-то жуткие паузы. Я в какой-то момент говорю... Слушайте, одну секундочку. Я встаю, ухожу из студии, у меня микрофон, у меня эфир работает. Я иду куда-то на кухню, там что-то. Я один раз даже пошел душ принимать во время эфира. Знаете, что самое интересное? Люди не уходят, они еще больше приходят.
А музыка тоже говно?
Давайте я не буду комментировать по поводу музыки, потому что это действительно, это, так сказать, вопрос такой уже авторский. Вот. Нет, у нас музыка не говно. У нас ее практически нету.
Все говно, что... кроме музыки.
Да, нет, у нас музыка далеко не говно. Я просто к чему это говорю? Это не потому, что это self-promo и так далее. Нет, это просто я к тому, что я палец буду показывать в камеру, на него найдется зритель. Вот сейчас, к сожалению, такая ситуация создалась в интернете среди вот этого нового поколения. Я ничего плохого не хочу сказать про новое поколение. Но, опять же, покажи им палец или запусти в эфире говно-радио и сознательно... У нас даже такое было, это самое, мото. Говно-радио, даже Capital FM лучше нас. То есть вот как-то вот какие-то вот такие вещи, и люди еще больше стали приходить.
Слушайте, а вот не в этом ли ценность телека, прошу прощения сейчас, это не олдскульная какая-то, значит, моя попытка защитить классический телевизор. А тем не менее... Ведь вы правы совершенно, если мы будем 2 часа с Васей Азаровым сидеть и плеваться, например, в банку какую-нибудь, друг которая будет... Ну, друг другу не могу. Банку жестяной, да? То люди будут смотреть непрерывно большое количество людей, может быть, даже больше, чем сейчас посмотрят этот подкаст. Я ничего не могу исключать. А одновременно с этим мы понимаем, что это YouTube, и там все можно, там полная свобода. В телеке неполная свобода. Мы в телек не можем поставить программу, в которой мы с Васей Азаровым будем 2 часа плеваться в жестяную банку, да?
В телеке нет.
В телеке это невозможно. Так, может быть, это классно, что есть телек, в котором это невозможно. Это классно, что все-таки наша журналистская миссия, уж простите мне этот пафос, она реализуема в классическом формате. Там, где мы несем какую-то информацию, там, где мы формируем мнение, там, где мы занимаемся профессиональной, качественной, хорошей, честной журналистикой. Это все в телеке возможно. Да, в Ютубе тоже, но в Ютубе столько говна, что эта классическая хорошая журналистика в нем как-то может затеряться, а в телеке нет. Если ты включил RTVI, ты знаешь точно. Может быть, поэтому телек не умер никак и не умрет никогда. И именно, например, канал RTVI, все равно это телевизионный канал, канал RTVI в Ютубе будет свободным от вот этого шлака, от этих потоков какого-то бессмысленного бреда. И поэтому, может быть, нас кто-то посмотрит не на кнопке, а в своем смартфоне, но от этого телек никуда не девается. Все равно телек. Извините за этот монолог.
Не, вы все правильно сказали. Когда появился FM-диапазон, все сразу предрекали смерть AM-диапазона. Посмотрите на Америку, по крайней мере, Америка, он, этот AM-диапазон, он процветает. Потому что в AM средние волны очень много разговорных станций, которые не требуют того самого качества звучания, что на FM. Mm-hmm. То же самое с телеком и с интернетом. С телеком надо, вернее, с этой ситуацией телек versus интернет, нужно понимать одну простую вещь. И вы вполне ее понимаете лучше меня. Просто подошло опять то же самое, подошло поколение, которое вообще не признает телек. А зачем его смотреть? Если есть, и вы правильно показали свой девайс, у всех в кармане живет мир, весь мир. Это instant access, это ты в любой момент можешь куда угодно зайти и получить любую информацию. Поэтому необходимости нету смотреть телевизор, Первый канал, программу «Время», вот это все. Конечно, на это есть еще какой-то, если посмотреть на цифры, если посмотреть на рейтинги, да, этот продукт, по крайней мере, в России еще употребляется. В Америке, опять же, как вы лучше меня знаете, происходит наоборот, происходит cable cutting, вот это вот, там постоянно люди себе отключают кабели.
Я лично этим занимался, да.
Тенденция очень простая, большинство людей понимают, что нету больше необходимости смотреть телевизор, именно в том самом классическом понимании. И переходит в интернет, где все это есть. И самое главное, чем в свое время подкастинг подкупил, то, что в интернете можно смотреть то, что ты хочешь, в любое удобное для себя время, а не подстраиваться там под 7 o'clock news, там, да. Выпуск новостей в 7 часов вечера. Тем не менее, сохраняется еще то самое великое поколение, которое все-таки еще использует телевизор и пользуется телевизором, чтобы, ну, там, скажем так, промывать мозги, как-то, в общем, воздействовать на население. Поэтому еще какое-то время, да, будет жить телевизор. Еще какое-то время будет жить. Он не завтра умрет. Но не за горами тот самый день, когда, может быть, что-то действительно произойдет. И еще, вот вы говорили про интернет. А сколько вы никогда не видели сайты, которые ретранслируют в прямом эфире движение поезда? Вот стоит камера, установленная, как это называется?
На каких-то норвежских железных дорогах.
Да, шведские, какие-то норвежские. Вот просто у него камера. Фантастика. У машиниста направлена, значит, вот на то, куда движется поезд. И вот ты сидишь вот так.
И залипаешь.
Да, нос.
Да. Нет, можно смотреть на что угодно, просто мне кажется, еще раз повторю этот незамысловатый тезис, что, может быть, физически вот эта машина, которая вот стоит, вот эта несуразная квадратная штука, может быть, ее возьмут и выбросят в какой-то момент куда-то. Но от этого телевизионный контент и телевизионные форматы, переместившись в YouTube, не умрут, они просто уйдут в интернет. Да, мы будем в телефоне смотреть продукцию RTVI.
Я тут как раз могу только рассказать одну внутреннюю историю, как мы один раз наши 7 o'clock news, которые традиционно всегда у нас идут из американской студии, мы брали всегда запись эфира после этого и сразу же выкладывали в YouTube. Там не было каких-то фантастических показателей, но просто там 4-5 раз в неделю шли новости, и там несколько тысяч человек это смотрели. В какой-то момент мы подумали, у нас там были технические трудности, и мы подумали, да господи, ну что нам эти там несколько тысяч человек? Ну, как бы, да, дайте мы перестанем просто их туда выкладывать. Все. Мы перестали выкладывать. У меня было ощущение, что нам написали все эти несколько тысяч человек, причем все так слезно требовали вернуть.
Верните нам новости.
Некоторые требовали конкретных ведущих вернуть, что вот я всегда смотрю Лизу Каймен. Очень многим, мне особенно запомнилось письмо от какой-то семейной пары, которая написала какие-то американцы, ну, в смысле...
Наши люди в Америке.
Наши люди в Америке, понятно. Вот. Которые говорят, мы с мужем каждый день за завтраком смотрим новости.
Вчерашние.
На YouTube-канале, да, типа, да.
Вчерашние новости уже сегодня. Ну, как бы, да. Смотрим вчерашние. Да. Ну, это конечно, сложно понять, но очень многие, на каждую штуку найдется свой зритель, и это совершенно очевидно, и надо делать больше классного, чтобы зритель смотрел хороший контент, а не плохой. Если бы вы могли сейчас делать какой-нибудь музыкальный контент, потому что все-таки программа-то у нас про музыку и музыкальный контент в телеке, извините. Если бы вы могли сейчас делать какую-то программу, что бы вы сделали?
С неограниченным ресурсом.
Вот просто вас зовут и говорят, делай, давай, вперед.
Ой, с большим удовольствием действительно сделал бы какую-нибудь программу, опять же, формат VH1, то есть это музыкальный канал для более взрослых зрителей. Наверное, акцент был бы на прекрасную музыку 80-х. В основном 80-е, да, потому что, опять же, мы часто сегодня говорили про поколения, которые приходят, уходят и так далее. Есть чего рассказать, есть чего показать и дать послушать.
Вы бы показывали клипы, вы бы также стояли в студии...
Да, в лучших традициях.
В лучших традициях.
Задник такой же, знаете, психоделический. Да, обязательно. Это вот в этом что-то есть, какая-то магия, в этом что-то есть, какая-то красота своя. Mm-hmm. Хотя выглядит она очень чип, естественно.
Именно в 80-х просто из-за вашей личной любви к музыке того времени?
Да, потому что, наверное, не без этого, по крайней мере, потому что у меня есть чего рассказать про это время, и даже как-то, если, например, делать это для зрителя в России, а, скорее всего, мы об этом и говорим сейчас, то, наверное, интересно даже было бы делать какие-то параллели, например, вспоминать, как вот когда вышла эта песня, я помню, я ее первый раз услышал и стоял в очереди за водкой на Пятницкой. Вот какие-то вот такие пересечения делать, может быть.
Это будет программа, если она будет, о музыке и о времени,
видимо. Скорее о музыке, но вот такие небольшие. А опять же, нынешний зритель, какая очередь? А что такое водка?
Да что вы, как раз что такое водка, я думаю, знают все.
Все,
черт возьми. Да.
Василий, спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Интересно.
Спасибо.
Удачи вам.
Спасибо. Вам тоже.
А теперь слово Артемию Троицкому.
Мне нравится название вашей программы. Давно пора.
А почему вам нравится оно? Вам кажется, что умер?
Да, мне телевидение никогда особо не нравилось. В отличие от радио, кстати. Радио, кстати, тоже умирает. Причем быстрее, чем телевидение. Но к радио я испытывал всегда какую-то душевную склонность. Телевидением всегда занимался, потому что так жизнь складывалась.
300 тысяч проектов. Любимый,
наверное, самый известный – это «Кафе Обломов», да. То есть это была самая долгоиграющая из моих программ. То есть она шла 4 года, 3 года на НТВ, 1 год на России. Так что, можно сказать, что «Кафе Обломов», да. Дело в том, что поначалу, то есть 80-е и 90-е годы, все музыкальные телеканалы гоняли видеоклипы, то есть гоняли текущие хиты в их видеоизложении. После того, как эта практика, благодаря интернету, пошла топориком вниз, появилось довольно много нишевых каналов, которые уже совершенно не претендуют на хитовость, на попсовость, на видеоклипы и так далее, вот, а которые как бы рассчитаны на гораздо более узкую аудиторию, но этой узкой аудитории они уже представляют какие-то более симпатичные, более качественные вещи. То есть, во-первых, это каналы, которые показывают концерты. Не видеоклипы, а просто большие, хорошо снятые концерты, старые концерты, новые концерты и так далее. Это довольно интересно, это уже такой лонгрид такой телевизионный, вот они, значит, включил и тут же вырубил.
А вот интересно, почему надо садиться у телевизора, чтобы посмотреть какой-нибудь лонгрид концерт, если его можно найти в том же Ютьюбе? Ведь Ютьюб уничтожил фактически музыкальный телек, да, в его классическом представлении, выражении. Почему эту нет?
Ну, дело в том, что для того, чтобы что-то найти в Ютьюбе, надо постараться и надо потратить время.
Да, некоторые усилия.
И никогда, толком не знаешь, что там будет, а главное, никогда толком не знаешь, а что такого тебе хочется посмотреть.
Ага.
А тут вот включил ты, значит, такой концертный канал. А, здорово, показывают концерт Нила Янга, там, 75-го года. Вау, надо же, надо посмотреть. Значит, это один тип музыкальных каналов. Второй тип – это музыкальные каналы, которые разрабатывают какие-то конкретные, опять же, нишевые музыкальные направления. То есть классическая музыка.
Угу.
Там, естественно, клипов нет, там, опять же, идут концерты или отрывки из концертов, угу, такие коротенькие, с какой-нибудь там пьесой, да? «Ава Мария», поехали. Ну, самый известный из этих каналов – это «Меццо», наверное, угу, вот. Но, на самом деле, таких каналов, ну, я их видел, наверное, ну, где-то полдюжины, как минимум, а, скорее всего, их больше. Есть какие-то уже совсем такие специализированные, типа оперные каналы. Естественно, есть каналы, посвященные джазу. Есть каналы, посвященные блюзу. Есть каналы, посвященные всяческой народной музыке. Есть каналы, посвященные какой-то там юго-восточной музыке, там какая-то индийская, арабская и так далее. Этих каналов много, естественно, у каждого из этих каналов аудитория не слишком большая, то есть это не аудитория, скажем, MTV 30-летней давности, это не десятки миллионов, да, а это в лучшем случае сотни тысяч, скорее всего, даже и десятки тысяч. Вот, но, тем не менее, вот эти каналы, я думаю, они в отличие вот от этих MTV, Муз ТВ и так далее, эти каналы будут более живучими. Вот, как и весь нишевый продукт в условиях интернета.
Угу.
То есть интернет сам по себе – это миллиард ниш, да? Ну, вот то же самое касается и музыкального телевидения. К тому же, в отличие, значит, от традиционных этих попсовых каналов клиповых, я думаю, что вот эти нишевые каналы, они гораздо дешевле обходятся их владельцам.
Да.
Слушайте, а есть вот отдельный жанр, отдельный формат, не знаю, как назвать, есть живая музыка на телеке. Сейчас вполне существующая программа, вы наверняка ее знаете, на совсем не нишевом канале НТВ, «Квартирник» НТВ у Маргулиса. Вы ее когда-нибудь видели?
Я видел одну, по-моему, эту программу. Кто-то меня заставил ее посмотреть. Но я вообще как бы вижу в этом некоторое лицемерие, поскольку группа «Машина времени» и группа «Воскресенье» никогда в жизни «Квартирники» не играли. На «Квартирниках» выступали совершенно другие люди, которые в 80-е годы представляли андерграунд советский. «Машина времени» в то время уже была филармоническим ансамблем. Так что если это было бы «Квартирник» у Гребенщикова или «Квартирник» у Шевчука, в общем, как бы это было бы по крайней мере, по названию и по формату оправдано. «Квартирнику Маргулиса», ну, назвали бы еще «Квартирнику Кобзона». Это было совсем хорошо.
Я могу тут только поделиться своей болью. Мы только обсуждали недавно с нашим продюсером Ксюшей Фроловой. Я послушал несколько отрывков программы на YouTube-канале НТВ. Мне просто, как человеку, который работает на телевидении, просто стыдно за, так сказать, коллег, что они пускают на YouTube эфирный мастер с заниженным звуком, который идет в один канал, в правый.
Я ничего не понимаю.
Музыкальную сейчас. Программу. Ну, ты представляешь себе, как ты музыкальную программу слушаешь одним ухом?
То есть
ты слышишь только в одном ухе и очень тихо. Музыкальная программа, которая идет час.
Ну, а вот если не говорить о названии и о лицемерии, о котором вы упомянули, то подобные программы, они вообще как бы сейчас имеют смысл? Они находят свою аудиторию? Они нужны кому-нибудь? Или это просто заполнение эфирного времени?
В свое время, я не знаю, Артемий, какое у вас отношение к этой программе, но я в свое время очень любил программу «Антропология» Дмитрия Деброва. Можно там как угодно относиться к нему лично, но в этой вот белой студии послушать живую Земфиру, по-моему, прикольно.
Совершенно спокойно отношусь к Дмитрию Деброву. Программа «Антропология» была очень симпатичной. То есть и по картинке она была необычной. И, кроме того, Дима молодец. Он приглашал к себе в студию не банальных артистов. Вот это очень важно. То есть вообще, в принципе, если мы говорим о музыке, то ключевым словом, если говорить о качестве программы, в общем-то, является слово «репертуар». Угу. То есть, если репертуар – это вот всевозможный попсовый там, или хип-хоповый мрак, вот, то такую программу не спасешь никакими картинками, никакими режиссерскими изысками.
Никакими двумя дорожками.
Никакими гиперзвуками и так далее. То есть, дерьмо остается дерьмом. Значит, если мы имеем дело с талантливыми музыкантами, с интересными авторами, с какой-то яркой подачей, то, в общем, это в любом случае будет интересно, даже если смазано, там, скажем, по звуку и по изображению. Вот программы типа этого «Квартирника», я думаю, они будут востребованы по простой причине, что сейчас вообще вся музыка, в частности, популярная музыка и рок-музыка в том числе, она сейчас вся погрузилась в такое сладкое болото ностальгии. Поскольку современная музыка, объективно говоря, не особо вдохновляет, то все больше и больше народу, я уже не говорю там о своих ровесниках, которые вообще все сидят в такой внутренней музыкальной эмиграции, слушают только музыку 50-х, 60-х, 70-х годов. Они вообще в гробу видали весь этот хип-хоп там и прочее. Но даже молодые люди, как я замечаю, с огромным удовольствием ковыряются в этой винтажной музыке.
Да.
И сколько сейчас там всех этих кавер-бендов, этих трибютных групп и прочее, они котируются наряду с, как бы, с оригинальными авторскими ансамблями. Поэтому, да, я думаю, что ностальгия будет, конечно, рулить, и чем дальше, тем больше.
Что же это? Не хватает таланта, креатива, я не знаю, современным музыкантам? В чем проблема? Ностальгировать вообще во всех сферах теперь принято почему-то.
Катя, это огромный разговор. То есть тут можно начать с того, что сегодняшний мир вообще хуже, чем мир, скажем, каким он был в конце 20 века. Вот, я прожил долгую жизнь, я могу сказать, что такого дерьма в мире не было никогда, как сейчас. Это касается не только России, это касается, в общем-то, и большинства других стран.
И не только музыки, вероятно.
Да, я говорю не о музыке, я говорю вообще о том, что жизнь стала хуже. Причем я так как-то обдумывал этот факт и даже пришел к выводу о том, что все сломалось на самом деле на стыке 20 и 21 века. То есть вот где-то вот 2000-2001 год вот что-то надломилось вообще в ходе истории. Можно это сравнить с терактом в Нью-Йорке с башнями-близнецами. Можно это как-то связать с приходом Путина к власти. Но, в общем, как-то, если до этого худо-бедно, но дела шли в горку, то вот с началом 21 века все покатилось куда-то не туда. И это касается и музыки в том числе. Музыка тоже стала не настолько прекрасной, вдохновенной, как она была раньше. Mm-hmm. Хотя по-прежнему масса талантливых людей. Я слушаю много новой музыки. У меня еженедельная часовая программа на «Свободе», которая полностью посвящена именно актуальной музыке. И я нахожу достаточное количество шикарных артистов и новых, и не новых для того, чтобы свою программу составлять. Вот. Но, тем не менее, надо прямо сказать, что время титанов прошло как в джазе, так и в роке, так и в поп-музыке. Сейчас как-то все немного измельчало. И публика это чувствует. Что значит чувствует? Она это знает просто-напросто. И с удовольствием
макается
в эту самую ностальгическую лужу.
Как раз насчет сладкого ностальгического болота, как вы сказали. Немножко, правда, о другой ностальгии. В нулевых на Первом канале под Новый год появился такой проект, как «Старые песни о главном». Сделал его Леонид Геннадьевич Парфенов вместе с Эрнстом. Там, если вдруг кто не знает, современные, ну, на тот момент современные артисты
пели... Ну, как
пели,
может кто-то не знать, господи?
Слушай, ну, знаешь, мало ли...
Старые песни о главном. Спросили, смотрели все.
А ты спроси людей, которые в 2000-е родились.
Ах, господи.
Знают они? Они уже есть, они уже выросли.
И они, может быть, даже нас сейчас смотрят и слушают. Да, простите, те, кто родился в 2000-х. Да.
Современные на тот момент артисты исполняли...
Относительно современные артисты. Уже стареющие артисты к тому времени тоже.
Исполняли советские песни, которые очень любят...
Это было круто.
Как мы знаем, Леонид Геннадьевич Парфенов.
Это было талантливо, это было красиво снято и было революционно.
Вот как раз вопрос. С одной стороны, это было абсолютно революционно для российского телека, потому что «Бесконечные голубые огоньки», которые со времен «Царя Гороха» там показывали и еще после продолжили показывать, и последние лет 25, кажется, они не,
покажут в этот
не
раз
изменились,
тоже, да, наверное,
не
да?
изменились, кажется, совершенно никак. Угу. Вот, и уж если говорить о том, какой телек умер, вот, пожалуй, вот это та часть телека, которая должна бы уже.
Но
уже,
она жива.
Уже пора, уже как минимум на пенсию.
Так вопрос.
Это зомби, но... Говорят же, зомби-ящик, то есть оно, с одной стороны, умерло, а с другой стороны, шевелится, ну и, наверное, попахивает.
Так вот, вопрос у меня про старые песни о главном. Вышло аж там 3-4 части, значит, 4 года подряд это все показывали, это страшно полюбили. Есть такое отдельное мнение, которое я слышал несколько раз, что... В этих старых песнях о главном видят некую романтизацию совка. Вам как вообще этот проект?
Ну, начнем с того, что этот формат, скажем так, придумал не Костя Эрнст и не один Леня Парфенов, а Леня Парфенов вдвоем со мной. Значит, я в 94-м году...
Ни одного упоминания вас нет на страницах этих проектов,
ну, это
в Википедии.
Как бы
очень меня удивило.
Мне на это наплевать, но это придумали мы с Парфеновым накануне празднования нового 1995 года. Я тогда как раз работал на НТВ главным по музыке. Вот, и я... На самом деле, то есть инициатива изначально исходила от меня, потому что я рассказал Парфенову про такую штуку, которая тогда была еще абсолютно никому неизвестна, под названием «Караоке». Вот. Ее в России тогда еще не было, ну а я, поскольку был такой космополитичный парниша, вот, и елозил по разным странам. Вот я там увидел этот самый караоке, более того, в нем поучаствовал, более того, я выиграл в Англии один конкурс караоке с песней Элвиса Пресли «It's Now or Never». Я рассказал об этом Парфенову, и я ему предложил такую штуку сделать Новый год в виде караоке, и чтобы всякие известные артисты там, собственно говоря, вот под караоке и пели. А что можно петь под караоке? Естественно, старые песни. Вот, таким образом возникла эта идея, вот, и Леньке она очень понравилась, и мы тут же, значит, пригласили всяких модных на то время артистов, не помню, там Алена Свиридова,
Агутин
и так далее.
Варум,
Пугачева,
Кристина Арбакайте.
Вот, и, значит, стали им навязывать всякие вот эти песни из репертуара Людмилы Зыкиной, Аллы Пугачевой, там прочее, прочее. Вот так вот это все прошло, и был бешеный успех совершенно у этого НТВшного нового 95-го года. Потом мы это повторили в следующем, в 96-м году. Потом я с НТВ ушел. Как развивалась эта программа, дальше я не знаю, но я думаю, что единственное, что в ней изменилось, это появилось название «Старая песня о главном». Mm-hmm. Ну и, естественно, второе, я так смутно помню эти «Старые песни о главном». Второе – это то, что они уже появился там такой big production, такой дорогой,
да,
то есть
да,
там
да,
всякие
там
декорации,
локации,
какие-то
да,
сюжеты, какие, то есть, ну, то есть они
да,
просто...
Это как фильм вообще.
Просто
да,
они
да,
это делали все всячески,
был, да,
всячески, значит, аранжировали. Но принцип, да, принцип это... Ноябрь 94-го года.
Слушайте,
а вопрос был в чем?
Можно я, Васин, вопрос как раз еще раз сформулирую?
Да,
просто я помню прекрасно, что я даже читала несколько аналитических, прости господи, статей, которых, как вы знаете, много пишется, писалось тогда и пишется сейчас. И когда начали политологи...
Аналитических статей про новогодние программы?
Нет, про то, что Россия живет прошлым и ностальгирует бесконечно, и находит спасение в истории вместо того, чтобы, значит, думать о будущем и настоящем, и приводились в пример ровно вот эти старые песни о главном, что, дескать, вот с этого все началось. Когда мы начали ностальгировать по Советскому Союзу, значит, в новогоднюю ночь, тогда все вот это вот и запустилось. Вот этот процесс бесконечного, значит, бесконечной рефлексии о прошлом и прошлых победах. Что думаете?
Я могу сказать, будучи как бы одним из двух изобретателей этого формата, я могу сказать, какие чувства владели мной. У меня было ровно два чувства и две мотивации, ну или три. Значит, ну одно, это просто мне хотелось как-то показать вот эту новую фишку под названием караоке. Вот. А если говорить о содержательной стороне дела, то, во-первых, я всегда отдавал должное таланту советских композиторов. И я думаю, что, в общем-то, не надо быть большим музыковедом и глубоким экспертом, чтобы сказать, что композиторы Пахмутова, Островский, Фраткин, что они на 10 голов выше композиторов типа Крутой, Николаев и как там еще и там этих попсовиков современных российских зовут.
Выпьем за любовь, да?
То есть музыка сама по себе гораздо более качественная была в 50-е, 60-е годы, да, отчасти и в 70-е даже, чем в 90-е и нулевые. Это первое. А второе – это то, что я, конечно, не думал о ностальгии ни в коем случае, тем более это были 90-е годы. Ностальгия по Совку, она возникла такая реальная уже скорее при Путине.
Конечно.
А в 90-е годы, в общем-то, жизнь была непростой, но очень интересной, яркой и динамичной, и, в общем-то, времени особого на ностальгию по Совку, ну, у меня лично, скажем, и у людей моего круга не хватало. Но при этом, не говоря о ностальгии, у меня была совершенно другая тут концепция в голове, а именно чисто постмодернистическая, стебная, ироничная идея. Вот, то есть вот, вот как вот взять и как бы модных нынешних, значит, артистов одеть вот в эти самые бабушкины платья, вот. И, в общем-то, я это воспринимал как стёб в значительной степени. Вот, как иронию, как такую вот постмодернистский какой-то выкрутас. О ностальгии я не думал.
Я тут могу предположить просто, что, ну, Россия большая страна, и, наверное, и в 90-е, и в нулевые, и как и сейчас, есть бабушки и дедушки, которые все еще ежедневно готовы повторять, что Горбачев развалил страну.
Нет, великую, это само собой, это разумеется. Да нет, в 90-е годы, естественно, была масса народу, которые были в полном ужасе от того, что происходило. Но мы, естественно, делали эти программы не в расчете на эту публику.
Канал
НТВ, это тогда был как бы канал для новых русских, скажем так, ну, новых русских в широком смысле этого слова, но уж точно не для старых русских.
Артемий, напоследок хотел бы узнать ваше мнение по поводу жанра, который вам хорошо знаком. Это, ну, можно, наверное, условно это назвать рецензией в современном виде, как это можно увидеть на YouTube, в частности, на RU-TV, где вы появляетесь с определенной регулярностью, со своими отзывами на новую, старую, какую-то самую разную музыку. Ну, для начала, вам самому интересно в этом жанре работать? Рассказывать, что вы думаете о том или ином там, артисте, альбоме, исполнителе?
И дело в том, что я уже давно о музыке ничего не пишу. Мне вполне достаточно или сказать несколько слов, вот, а главное, я хочу эту музыку демонстрировать как таковую. Пусть люди слушают, пусть они сами это дело выбирают. То есть я не увлекаюсь жанром рецензии, я увлекаюсь таким вот прямым просветительством в музыкальной сфере. При этом я хочу сказать, что, на мой взгляд, это очень важное и полезное занятие, просто потому что музыки сейчас делается гораздо больше. При этом музыки низкого качества, в общем, всяческой музыкальной графомании, ее еще больше. Ориентироваться каким-то образом стало очень сложно, потому что если раньше практически вся новая музыка выходила, скажем, на альбомах, эти альбомы рецензировались в музыкальных журналах. В общем, все было очень как бы понятно, да? То есть это было похоже на улице города, свернул налево, свернул направо, пришел в нужную точку и так далее. Сейчас вместо города с улицами джунгли. Причем такие ночные джунгли. Естественно, в этих джунглях очень даже, может быть, востребована фигура такого вот проводника с фонариком. И этих проводников сейчас имеются миллионы. То есть если раньше музыкальных журналистов, каких-то критиков, экспертов, их были десятки, сотни, то теперь рецензентов, каких-то музыкальных блогеров и так далее, их бешеное количество. Их очень много.
И
опять же, подавляющее большинство из них, по крайней мере, вот те, на кого мне приходилось натыкаться, это опять же, вот как есть музыкальная графомания, вот так же есть и музыкально-экспертная графомания. Это люди, которые болтают подолгу, непонятно что, ну, естественно, там всякие эти словечки, матершины и прочее, то есть то, чем они, по-видимому, привлекают гопническую аудиторию, то есть качество вот этой самой музыкальной экспертизы современной крайне низкое, но количество просто зашкаливающее. Я был бы очень рад, если бы это количество не уменьшалось, потому что это нужно, но чтобы при этом, конечно, люди раз уж они берутся давать оценку музыке, чтобы они имели хотя бы малейшее представление о том, чем занимаются. Я читаю какие-то бумажные публикации на эту тему, но я даже от Pitchfork отписался, потому что очень-очень низкий уровень экспертов. И это как бы главный американский музыкальный, значит, интернет-портал. Вот, очень-очень убогий. То, что я видел, это в основном, ну, это то, куда мне советовали зайти, чтобы что-то прочесть о каких-то новых интересных российских событиях. Вот, поскольку о том, что происходит в России, я знаю, может быть, даже хуже, чем, чем то, что происходит за ее пределами, то вот на российские какие-то музыкальные вот эти видеоблоги я несколько раз попадал, и надо сказать, что, опять же, был крайне разочарован.
Какой-то пессимизм всюду.
Но я не знаю, я... почему. Я говорю, что много хорошей музыки. Вот, если есть желание приобщаться к новой, интересной, качественной музыке, для этого есть все возможности. Только надо уделять этому некоторое время и прилагать к этому некоторое усилие. Если оставлять все вот так вот в качестве фона, вот, ну и будете слушать тогда дурацкую фоновую музыку.
Элтон Джон.
Нет, Элтон Джон — это еще гигант.
Это задело, я шучу, смотрел. Я просто...
А есть еще, то есть есть такие ребята.
Давайте признаем, есть и похуже, конечно.
Хорошо, отличный рецепт от Артемия Троицкого, как слушать, познавать новую старую музыку. Артемий Кивович, спасибо большое, что пришли.
Спасибо.
Катя Казарова, это был подкаст «Телек
Умер». Спасибо, было классно.